Знаете, действительно, Слово Божие говорит, что Бог – отец сирот и вдов. То есть Бог, Он наиболее переживает за тех, кто наименее защищен. То есть Господь, Он хочет, чтобы церковь, она была ответом тоже в этой сфере. Как говорил Дима, что даже если, может, у вас сегодня нет возможности принять сироту в свой дом, потому что самое лучшее решение и единственный вариант, как можно избавиться от сиротства в нашей стране, это чтобы сироты все были усыновлены. Чтобы все сироты, они обрели любящих родителей, маму, папу и свою семью. И мы тоже с семьей мы молимся, чтобы и хотим в свое время тоже по Божьей милости кого, хотя бы одного ребенка усыновить, потому что хочется быть не просто человеком, который о чем-то говорит хорошим, но который хотя бы хоть для одного человека, то есть смог стать ответом. Потому что, понятно, мы не возьмем и не усыновим, допустим, все эти 100 тысяч детей, которые сегодня являются либо в буквальном смысле сиротами, либо у них родители лишены родительских прав. Но знаете, я верю, что все начинается хотя бы с одного шага, да? Есть такое выражение, что любой путь, он начинается с первого шага. Поэтому пускай Бог благословит вас и меня увидеть, ну, как мы можем в этой сфере хоть чуть-чуть повлиять на эту ситуацию. Потому что в этом есть тоже благословение для нашей страны. Если в нашей стране не будет сирот, то следующее поколение, оно вырастет, как дети, которые знали отцов, знали матерей. Как дети, которые не с сиротским мышлением, чтобы где-то что-то урвать, где-то что-то как бы как-то в жизни пробиться. Потому что что они, ну как бы, их не учат плохому в интернатах, да? Воспитатели их плохому не учат, но окружение из-за того, что они привыкают, ну, как бы с самого малечка, то есть постоянно друг с другом конкурировать, постоянно пробиваться, и у них уже мышление, если ты сам не урвешь, кто-то другой урвет прежде тебя, и поэтому у них такое мышление. Оно не поменяется просто из-за того, что кто-то придет, им расскажет хорошую проповедь, или один раз кто-то придет, им что-то из Библии, какую-то евангельскую историю расскажет. То есть некоторые люди и некоторые дети, они даже вырастают в приемных семьях, и все равно они всю свою жизнь, они борются с вот этим вот мышлением или с этим отпечатком сиротства, которое в них заложили их неземные родители, которые в какой-то момент времени просто их оставили. Или не думали о своих детях, больше думали о том, как бы выпить, как бы уколоться, как бы где-то там быстро нажить деньги, и поэтому оказались в местах не столь отдаленных. Поэтому пускай Бог благословит нас видеть, что мы как церковь являемся ответом. И сегодня то, чем я хотел бы с вами, церковь, поделиться. Я верю, что это важная тема, и она актуальна, чтобы ее время от времени напоминать вам и мне. И она звучит так: для чего ходить в церковь? То есть такая тема, вопрос, для чего ходить в церковь? Сразу хочу сказать, что сам вопрос немного с подвохом. Вы спросите, в чем подвох? А он в том, что многие люди думают, что церковь – это красивое здание, древние обряды и традиции. То есть у нас есть определенное сформировавшееся мышление, что же такое церковь. Но это совсем не так. Давайте мы посмотрим, что об этом говорит Бог. Если у вас есть Писание, давайте мы вместе откроем Евреям 10 главу, 25 стих прочитаем вместе. Евреям 10 глава, 25 стих. Апостол Павел, он написал следующие слова. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Знаете, Бог говорит, что церковь – это собрание людей. И как же тогда называть нам здание, или вот в данном случае вот мы собираемся в этом помещении? Как называть то здание, где собираются верующие люди? Здание, в котором собираются верующие люди, оно называется храм. То есть в Писании еще с Ветхого Завета здание, где люди собирались на поклонение Богу, оно называлось храмом. Поэтому здание, в котором люди собираются, чтобы молиться и прославлять Бога, со всеми украшениями, обрядами, оно называется храмом, а люди, то есть вы и я, которые приходят в то место, где проходит богослужение, где молятся, где прославляют Бога, люди называются церковью. В греческом языке это слово называется «экклесия», да, или «собрание верующих». И когда мы внимательно читаем «Деяния апостолов», то мы можем увидеть достаточно ясно. «Деяния» 2 глава, 46 и 47 стихи. Там написано: «И каждый день верующие единодушно пребывали в храме, «И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, о чем здесь говорит Писание, о чем здесь говорит Божье Слово, что верующие, они каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. То есть нам, как верующим, нам важно находиться на богослужениях и в храме, и важно находиться на общениях, которые у нас проходят посреди недели на домах. Можно ли получить спасение без церкви? Как вы думаете, хороший это вопрос? Можно ли получить спасение без церкви? Ну, теоретически можно. Теоретически можно. Многие люди говорят, что они верят в душе, да? Они сами читают Библию, сами молятся, но на самом деле, вот мы сегодня говорим о сиротстве, на самом деле это практически нереально, потому что любой новорожденный человек, младенец, он нуждается в заботе. И если этой заботы нету, если у него нету семьи, то что происходит с младенцем? Ну, в буквальном смысле слова. Он умирает. И то же самое, к сожалению, происходит в жизни многих людей, которые приняли Господа от всего сердца, которые помолились молитвой покаяния, которые исповедали свою веру. Но если они не присоединяются к церкви, к сожалению, и об этом говорит Писание, многие умирают духовно снова, и им опять нужно проповедовать Евангелие, и им опять нужно служение, и им опять нужна забота. То есть, в принципе, спасение без церкви возможно, но очень легко лишиться этого спасения, просто умереть, только родившись. Очень легко. К сожалению, очень много людей. Помните притчу о сетеле, которую рассказывал Иисус? Очень у многих людей дьявол крадет то семя веры, которое было в них посеяно. Они его приняли с радостью, но из-за того, что человек по каким-то причинам не имел верующих друзей, не оказался вовремя как бы в общении с верующими в церкви, он просто духовно умер. Писание говорит, давайте мы вместе посмотрим, первое послание к Коринфянам, 12 глава. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Почему нам важно быть и принадлежать церкви? Почему есть много поместных церквей, и каждая церковь, она уникальна? Здесь апостол Павел написал, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». Бог говорит здесь через апостола, что мы, каждый в отдельности, как люди, мы являемся членами тела Иисуса Христа. И что происходит в нашем теле, буквально физическом? Вот если у вас вдруг, не дай Бог, там палец по каким-то причинам будет отрезан, что с ним произойдет, если его буквально в кратчайшие сроки не пришить? Что с ним произойдет с пальцем? Он будет жить самостоятельно, будет там как-то сгибаться? Нет, он умрет. Что произойдет с телом, если у него голову отрезать? Голова же такая умная, самостоятельная, там же все наши мысли, то есть, по сути, все, кем мы являемся, то есть наш разум. Что произойдет с человеком? И с головой, и с остальным телом? Что произойдет? Умрет. Тело умрет, и голова самостоятельно не будет жить. Это только в фантастических романах, там, кто, может, читал, голова профессора Дойля, да, когда там этого голова профессора после его смерти, то есть там каким-то образом посоединились все эти проводки, и она жила, то есть он думал, и он мог там даже разговаривать. То есть это только в фантастике так существует. В жизни так не происходит. Если хоть какой-то любой член нашего тела, глаз, нос, все что угодно от нас отрезать, буквально, наверное, считанные минуты, даже не часы, и этот орган или эта часть тела, она умрет. И точно так же Бог говорит, что мы являемся частью тела Христова. Мы являемся частью церкви. А порознь мы вот эти отдельные члены. Но мы как должны понимать, что если мы хотим как-то быть самостоятельно, отделиться от церкви, то мы просто умрем. И, к сожалению, некоторые люди, которые где-то по каким-то причинам не ужились в церкви. Понятно, церковь, она не идеальная, потому что церковь, как вот и больница, да? В больнице кто лежат? Здоровые люди? Больные. Знаете, врачи говорят, что нету здоровых людей. Есть кто? недообследованные люди. Врачи найдут у любого человека болячку. То же самое церковь. Это собрание прощенных грешников. И каждый находится в определенной стадии своего исцеления и выздоровления. Но некоторые люди, они идеализируют церковь. И они ожидают, что церковь, она должна быть полностью здорова, без всякого изъяна, без всякого порока. Да, Иисус Христос смотрит на церковь, как на святую, непорочную. Почему? Потому что Он ее омыл своей кровью, а Он святой и непорочный. И мы имеем праведность не потому, что мы такие всегда правильные, никогда голос не повышаем, никогда ни на кого не обижаемся, а потому что мы омыты драгоценной кровью Иисуса Христа. И мы святые, потому что Он свят. Мы святые до тех пор, пока мы являемся в Его теле, то есть часть Его тела, тела Иисуса Христа. И то, что я хотел бы просто из этого места Писания вывести, что по отдельности мы члены тела Христова, а все вместе мы церковь. И как в теле важен каждый член, так и в церкви мы дополняем друг друга и служим друг другу. Иногда кажется, и апостол Павел об этом говорит в этой главе, что кажется, какой-то член не важен. Да? Иногда мы думаем, да, тот мизинец, зачем он нужен? А вы попробуйте себе, отрежьте мизинец. Вы поговорите с тем человеком, у которого нету, допустим, несколько пальцев на руке. Насколько ему легко жить вот с этим увечьем, или ему все-таки сложновато, ему приходится перестраиваться. Вы поговорите с человеком, который имеет инвалидность, у которого, например, рук нету, да, и он делает все своими ногами или зубами. Поговорите с этим человеком. Насколько ему легко жить, не имея каких-то определенных частей тела. И Библия говорит, что каждый из нас, он важен. Каждый из нас, он имеет уникальную функцию. Даже аппендицит, который раньше чуть что вырезали, даже он нужен в организме. То есть Бог ничего не поместил внутрь нас ненужного, просто лишнего, ну вот так вот, непонятно для чего. И знаете, как мы уже читали раньше, церковь собирается не только в особом здании или помещении, да, вот как мы. Церковь также собирается по домам. И в нашей церкви такие собрания называются домашними группами. В этом месте Писания, Деяния, 2 глава, 46 стих, я еще раз вам его прочитаю. Там написано: «И каждый день верующие единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». То есть уже верующие Нового Завета, они не только собирались в храме, хотя они, большинство, были по происхождению из евреев, и они были научены, что поклоняться Богу нужно только в храме. Но помните, когда Иисус общался с женщиной-самарянкой? Что Он ей сказал, когда у них возникла дискуссия, где нужно поклоняться Богу, в храме или там на какой-то определенной горе? Помните, что Иисус сказал женщине? Что на всяком месте, где двое или трое собираются во имя Его, там Он посреди них. И Он ищет поклонников в духе истины. Не поклонников, которые поклоняются какому-то зданию, помещению, какому-то древнему красивому храму. Слава Богу, если Бог нас в свое время благословит зданием, и мы по вере собираем финансы на покупку земли и строительство здания, я буду очень рад, потому что много денег уходит на аренду и то, что связано с содержанием этого помещения, в котором мы сейчас собираемся. И, к сожалению, эти деньги, они просто тратятся и все, то есть они не сохраняются, не сберегаются. Очень важно, когда есть свой дом. У кого есть своя квартира, свой дом? Слава Богу, я рад за вас. Мы некоторое время с моей женой, то есть после свадьбы, мы снимали квартиру, потому что сложно было жить как бы все вместе, там, с мамой, бабушкой, сестры. И мы снимали, и мы понимаем, что такое не иметь как бы своего собственного жилья. И когда у нас сейчас есть однокомнатная, но своя квартира, мы понимаем, какое это большое благословение, когда это твое, да? У тебя свое расписание, у тебя, свой порядок. Это очень важно, когда церковь имеет здание. Но церковь, она не зависит от здания. И верующие уже Нового Завета, они понимали, что Бог на всяком месте, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. И поэтому они начали собираться по домам. И для чего нужны домашние группы? Главное – это для общения и для служения друг другу, а также для служения этого миру.
Что вот, допустим, у нас на домашних группах происходит? Во-первых, на домашней группе люди общаются друг с другом, потому что есть такая возможность. То есть домашняя группа – это не 30 человек, не 40 человек, не 50, не 60, как на служении. Домашняя группа – это до 10-12 человек. То есть такое небольшое количество людей, своего рода как семья, да? То есть часто сравнивают домашнюю группу с семьей. То есть домашняя группа – это там, где есть достаточно близкое и открытое общение. На домашней группе люди пьют чай. Для чего? Чтобы была свободная, непринужденная атмосфера. Почему первые верующие, они преломляли хлеб по домам? Почему они кушали вместе на этих домашних собраниях? Для того, чтобы просто даже пообщаться на какие-то житейские темы, поделиться, а как день прошел, а что было на работе, рассказать, ну, как бы, что у тебя дома происходило с твоими детьми. Потому что это очень важно, чтобы просто даже кому-то излить свое сердце. На домашней группе люди служат друг другу советом и молитвой. Очень часто бывает, что то есть я нуждаюсь в поддержке, я нуждаюсь в чьей-то молитве. Иногда мы так вот настроены, как у нас в народе говорят, не учите меня жить, помогите материально, да? Но знаете, очень часто, даже когда у нас такой настрой, что не учите меня, но мы все равно хотим, чтобы нас поддержали, чтобы нас кто-то выслушал, чтобы за нас кто-то помолился, чтобы нас кто-то ободрил. Может, не учил, а ободрил. И сказал, ну ничего страшного, но ты сможешь это преодолеть, у тебя получится, у тебя есть Бог, мы будем вместе с тобой молиться. Если мы можем тебе чем-то помочь, мы тебе с удовольствием поможем. Если тебе нужно какие-то помочь финансово или какими-то вещами, то есть мы тебе поможем. То есть это то, что происходит на домашней группе. На домашней группе люди назидаются, говоря о том, что Бог открыл им через проповедь воскресения и через личное чтение Библии. То есть люди делятся своими личными откровениями, то, что Бог им открывает. И это очень важно. Это хлеб духовный. Это то, чем мы можем друг друга напитать. На домашней группе, так же, как и на воскресном служении, мы прославляем Бога песнями, мы молимся, и мы служим друг другу дарами Духа Святого. Потому что не у всех есть все дары Духа Святого. Поднимите, у кого есть все дары Духа Святого, которых мы читаем в Писании. Лес рук, видите, церковь? Ну, слава Богу! А знаете, почему нету леса рук? Потому что мы нуждаемся в друг друге. Мы нуждаемся в служении друг другу. И каждому Бог дал какой-то особенный дар. И это дар не только для меня любимого, не только для вас любимых. Это дар, чтобы вы могли послужить другим людям. Писание говорит, даром получили, и что? За деньги отдавайте. Да? Даром получили, даром отдавайте. То есть, если Бог вас чем-то благословил, духовным, душевным, материальным, вы даром получили, даром отдавайте. В домашней группе люди служат неверующим людям, помогая им прийти ко Христу. И знаете, домашняя группа, она очень похожа на семью, я говорил. В ней есть духовные родители, есть духовные дети. И знаете, как в любой семье, очень важно, чтобы о детях было попечение. И поэтому в нашей церкви есть наставничество. Когда более зрелые духовные верующие, да, так сказать, духовные папы или мамы, они начинают опекаться о тех людях, которые только недавно пришли к Богу, или у которых в жизни они проходят какие-то проблемы и испытания. Для чего важно наставничество? Это не просто получение каких-то определенных библейских знаний. Вот те, кто проходили наставничество, вы знаете, что прежде всего это взаимоотношения, определенные взаимоотношения с тем человеком, который тебя наставляет. И знаете, сегодня этот человек тебя наставляет, через какое-то время ты уже становишься для кого-то наставником, ты уже для кого-то становишься духовным отцом и духовной мамой. Знаете, этот же принцип работает на вот этой школе, инвенционной школе лидерства. Первый раз, когда ты проходишь обучение, ты ученик, ты стажер, ты учишься, как рассказывать другим людям Евангелие. Но второй раз, когда ты уже проходишь обучение, ты уже наставник для кого-то. Ты не просто учишься или оттачиваешь свои умения, знания, как лучше доносить Евангелие на улице, в больницах, в каких-то там притонах или кабаках, но ты учишься также служить другому человеку. Знаете, процесс наставничества, он уникальный. Это как процесс отцовства или материнства. Никто не родился сразу готовым отцом или мамой. Кто-то родился вот сразу, вот вы родились и себя почувствовали, там, допустим, в 3 года или в 5 лет или в 6 лет, что вы уже готовы к тому, чтобы иметь своих детей. Кто себя чувствовал, вот когда вы там в садик ходили или в школу пошли? Чувствовали кто-то себя, что вы уже готовы к тому, чтобы иметь своих детей? Может, играли там, да, особенно девочки, да, в дочки-матери, да, играют. Но знаете, это всего лишь игра, да? Мы что-то видим, то, что делают наши родители, и мы копируем. Но по-настоящему мы не понимаем ни ответственности, ни насколько это все, ну, порой очень тяжело, сколько нужно слез, сколько нужно переживаний, сколько нужно проб и ошибок, чтобы научиться быть хорошими мамой и папой для своих детей. И знаете, вот наставничество уникально тем, что не только человек, который является, ну, сегодня духовным младенцем, он получает опеку и заботу, то есть он растет не духовным сиротой, он растет Божьим сыном или Божьей дочерью, то есть он учится и воспитывается вот в правильном отношении к церкви, к другим людям. То есть он учится не потребительскому отношению, да? Потому что почему сироты, они вырастая, они все равно постоянно вот как бы своего рода ходят с протянутой рукой. Они привыкли, что все им дается просто так. Пришел праздник, им привезли подарки, задарили, да? То есть завтрак, обед и ужин, то есть они не участвуют в приготовлении, они не моют посуду. То есть им накрыли, их покормили, убрали, есть персонал, который все помыл, убрал. Они только пришли, поели и все. В палатах или там, где они живут, то есть я не знаю, как сейчас, то есть тоже есть уборщицы, которые убирают. И получается, ребенок, он растет, то есть его вроде бы со всех сторон опекают, а на нем никакой ответственности. То есть он ничего не делает. Он просто учится, что ему все дают и ему все должны. И он чувствует себя постоянно обделенным. Вот представляете, если ему один раз что-то не дали, то что он? Он начнет сам делать или он начнет обижаться, что ему не дали? Как вы думаете? Он начнет обижаться, потому что его не научили, что если тебе чего-то не дали, если кто-то не убрал у тебя в комнате, если кто-то тебе не приготовил, ну, там, ужин или завтрак, пойди сам приготовь, пойди сам убери, пойди сам кровать свою застели, пойди сам свою, как ты можешь, там, свою одежду погладь, да? То есть его никто этому не учил. Он постоянно ожидает, что ему кто-то другой даст. И знаете, Бог хочет, чтобы в церкви не было вот таких духовных сирот. И духовное сиротство, оно искореняется только через наставничество, через взаимоотношения. Когда мы не просто присоединились к поместной церкви, когда мы являемся частью конкретной домашней группы, и мы принимаем служение других людей и учимся по мере своего возрастания заботиться о других людях. Потому что если мы ни о ком не заботимся, то мы занимаем позицию сироты. Мы начинаем ожидать, вот тот брат на меня не так посмотрел, вот эта сестра со мной не поздоровалась, вот этот человек мне не позвонил, вот этот человек мне не помог. То есть мы постоянно ожидаем, что нам кто-то что-то не додал. И как результат, если нам что-то не додали, то что происходит? Обижаемся. Мы не сможем этот механизм переломать. Он работает и в физическом мире, в отношении вот сирот, которые буквально в смысле оставлены, и в духовном мире. В церкви то же самое происходит. Поэтому нам важно быть в собрании верующих. Нам важно быть на домашней группе, в этой такой маленькой семье духовной. И нам важно иметь взаимоотношения. Отцовство, материнство и сыновство, и дочерей Божьих. Что происходит в церкви, да, вот мы, в принципе, знаем, да, приблизительно, как проходит наше служение. В церкви мы всегда прославляемся и поклоняемся нашему Богу. Иногда, может, кому-то кажется, да, зачем петь эти песни, да, каждый раз одно и то же. Но знаете, что непрестанно происходит на небесах? Откройте книгу Откровения. Кто читал или кто помнит? Что постоянно, то есть никогда не прекращается, постоянно происходит во веки веков. Что там происходит? Верующие в Иисуса Христа, все святые, которые на небесах, все ангелы, все творение, оно непрестанно прославляет Бога. Знаете, то, что мы делаем здесь на земле, вот по воскресеньям или на домашних группах, или если вы дома практикуете, то есть вы прославляете Бога, когда вы, допустим, молитесь, или, ну, то есть время ваше проводите с Богом. Что мы делаем? Что мы делаем, как вы думаете? Мы репетируем, мы готовимся к тому небесному прославлению, потому что мы там будем постоянно прославлять Бога. Я себе до конца это не представляю. Я когда первый раз об этом услышал, прочитал, для меня это было очень странно. У меня было очень много вопросов. Я думаю, как так можно? Сейчас я немножко уже больше себе понимаю. Я действительно, ну, когда вот, ну, идет прославление, когда ты окунаешься в это Божье присутствие, ты понимаешь, насколько это чудесно. Ты забываешь про все свои заботы, про все свои тревоги. Как будто бы, ну, то есть ты в другом мире. мире живешь. Как будто бы все уже решилось в твоей жизни. Войны нету, денег зарабатывать не нужно, каких-то проблем решать не нужно. То есть ты окунайся в Божье присутствие. А в Божьем присутствии нету проблем. В Божьем присутствии, как мы поем, тают вот эти горы, проблемы, горы греха. Это происходит в Божьем присутствии. Поэтому нам важно прославлять Бога, поклоняться. Нам важно порой, как Давид говорил, «Хвали, душа моя, Бога, и не забывай всех благодеяний Его». Особенно, когда нам тяжело, когда вообще не хочется славить Бога, иногда своей душе так нужно говорить. Что происходит еще на воскресных служениях? Есть проповедь, есть Слово Божие. В том же Деянии 2 главе там написано, что они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть они постоянно пребывали в обучении тех людей, которых Бог поставил. И Писание говорит, что одних Он поставил пастырями, других учителями, третьих апостолами, евангелистами. То есть Бог поставил людей с определенными дарами в церкви, чтобы они учили церковь, чтобы церковь, она обучалась Слову Божьему. И знаете, сегодня, допустим, я проповедую. Завтра Бог вас подымет как проповедника или как евангелиста, или еще с каким-либо другим даром. То есть сегодня вы учитесь, завтра вы будете кого-то обучать. То есть в церкви нету ничего такого как бы застоявшегося или неизменного. Бог хочет, чтобы каждый возрастал. Помните, Писание говорит, меру полную возраста Христова. Аминь. Также в церкви происходит молитва. А вообще Иисус Христос сказал, и это пророчество еще из Ветхого Завета, «Дом мой домом проповеди назовется». Да? «Дом мой назовется домом поклонения». «Дом мой назовется домом пожертвований», там, где пожертвования соберутся. «Дом мой домом молитвы назовется». Почему молитва? Кажется, мы не так много, вот если взять все служение, то есть мы, да, молимся там в начале, в середине, в конце, там еще бывает какое-то время выделяем для молитвы. Но почему именно дом молитвы? Кто-то себе задавал вопрос, почему молитва? Потому что именно через молитву мы каждый лично имеем общение с Богом. В поклонении иногда, иногда бывает нам тяжело сосредоточиться. Иногда наши мысли улетают куда-то, и мы вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы думаем, что там дома что-то недоделали, какие-то проблемы на работе. Но именно в молитве мы возлагаем все свои заботы на Бога. Мы приносим Ему все свои переживания. И именно через молитву, через общение мы можем Богу отдать или излить свою душу, а Бог может к нам проговорить и сказать, что Он ожидает от нас. Поэтому молитва очень важна. И также в церкви есть специальные служения. Это различные объявления, пожертвования, то есть какие-то еще другие мероприятия, когда мы там сценки показываем, еще что-то. То есть есть такие служения, которые имеют определенную цель. То есть собрать пожертвования, чтобы, Писание говорит, в доме Господнем была пища, да, чтобы мы могли это помещение арендовать, чтобы мы могли делать те служения, которые мы совершаем, чтобы мы могли людям служить, которые нуждаются, чтобы... Просто даже знать, что будет происходить в нашей церкви. Да, иногда кажется, ну, объявления – это не духовно. А я вам скажу, объявления, они очень духовные. Потому что если в нашей жизни беспорядок, то что происходит? Везде беспорядок. Библия говорит, что там, где беспорядок, там неустройство и все худое. Ну, не в плане тоще, да, а все плохое. То есть, когда в нашей жизни беспорядок, то у нас все, дома постоянные какие-то конфликты, в церкви конфликты, на работе конфликты, постоянно недопонимание. Но когда ты четко знаешь, что когда должно быть, и когда ты движешься как бы в этом расписании или в этом плане, то ты получаешь благословение от Бога. На этой школе Ишиэл там один есть принцип, который, в принципе, есть в Писании, и он часто напоминается, что послушание равно благословение. Помните, что пророк Самуил сказал Саулу, который, не дождавшись его, он сам решил проводить служение, сам себя возомнил священником, пророком и начал приносить жертвы. Что он ему сказал? Помните? Послушание лучше чего? Лучше жертвы. Оказывается, для Бога важнее послушание, чем наше служение. Иногда нужно подождать и что-то не делать. И, может быть, переспросить у Бога, а нужно ли этим заниматься. Потому что важнее быть послушным Богу. Часто, когда мы доверяем Богу, нам просто уже потом не нужно ничего делать. Нам только нужно прийти и собрать, ну, как бы, вот те благословения. Поэтому важно быть послушными, важно, чтобы был порядок. И знаете, когда есть порядок определенный, очень сложно. Я вам скажу, мне на этой школе каждый раз очень сложно. То, что очень расписание плотное. Начало 8:25 каждое утро, а заканчивается школа около 10 часов вечера. Пока ты приедешь домой, пока ты там переоденешься, ляжешь спать, уже нужно ложиться спать, а утром нужно рано вставать, чтобы опять сюда ехать. И знаете, когда такое вот расписание, тяжело. Но в то же самое время, когда ты подчиняешься, да, определенному порядку, определенному расписанию, приходит благословение. И все те люди, которые прошли эту школу, то есть 33 человека у нас было здесь, на этой школе, начинало 35, к сожалению, 2 человека, кто заболел, кто вот просто вот одна женщина, она ушла со школы, то что там не совсем было согласно, то есть у нас часто мы сами себе какие-то учения придумываем, потом нам очень тяжело меняться, когда мы что-то слышим, то, что не соответствует вот нашим учениям. Но знаете, все, кто прошли эту школу, они все в конце делились, что они получили огромное благословение. Они получили для себя ответы на многие вопросы. Они получили уверенность в спасении, потому что некоторые люди, а на этой школе были все верующие, но некоторые люди, они были не уверены во спасении, а некоторые люди, они думали, что спасение, оно вера плюс дела или вообще за дела. А Библия говорит, Слово Божие говорит, что дар Божий, жизнь вечная, это не от наших дел, чтобы никто не хвалился. То есть мы не можем хвалиться перед Богом. Мы можем только радоваться, что Бог нас нашел, Бог нас спас, и мы являемся частью этой поместной церкви. И знаете, церковь, она самодостаточна. Я верю, что вот те люди, которые сегодня есть в нашей поместной церкви, это те люди, которые должны быть. Что в нашей церкви есть все те части тела, члены тела, чтобы наша церковь полноценно функционировала. И я очень рад и благодарен тем людям, которые помогали на протяжении этой школы. Потому что Тарас, вот он всю школу, он приходил на обеды, и он, порой кто-то ему помогал, иногда он сам один, то есть там все накрывал, чай разливал. И знаете, казалось бы, такое, ну, это ж не сильно духовно, там, на столы накрывать. Но помните, кого в Деянии выбрали для того, чтобы пищу раздавать вдовам? Помните? Верных и исполненных духом. Знаете, в Церкви Божией, в служении Богу нету ни духовных вещей. Каждое служение важно. Будь то служение вспоможения, будь то уборка в этом помещении, будь то прийти раньше и молиться за служение, которое будет, молиться за новых людей. И знаете то, что я для себя понял? Вот я обзванивал вчера тех людей, которые вот после евангелизации, то есть они дали свои контакты и, ну, были открыты, чтобы дальше с ними общались. И я увидел одну простую вещь, что все люди, они нуждаются во взаимоотношениях. То есть у всех людей есть какие-то свои жизненные обстоятельства, проблемы. Кто-то там на работе сегодня, кто-то там сказал, что ну, я там сегодня не могу, но завтра не могу, там я в следующий раз приду. Ну, то есть у каждого свои какие-то обстоятельства. Я понимаю, что дьявол будет пытаться у каждого человека, которому было посеяно всем Евангелием, его похитить. Но знаете, люди нуждаются во взаимоотношении. Вы и я, мы нуждаемся во взаимоотношении. Мы нуждаемся в том, чтобы быть частью тела Христова, частью Церкви Христовой. И я рад, что вы сегодня на этом месте. Я рад, что я сегодня на этом месте. Я рад, что я часть этой поместной церкви. И знаете, когда особенно понимаешь привилегию быть частью Церкви Христовой? Как вы думаете, когда? Когда ты по-особенному чувствуешь, что церковь – это церковь? Как вы думаете, когда? Сложный вопрос. Хорошо, я вам подскажу. Когда тебе тяжело, когда ты страдаешь, когда ты проходишь какие-то испытания или болеешь. Писание говорит, что страдает ли один член? Страдает все тело. Когда я был в прошлом году на протяжении почти полгода в больнице, знаете, для меня было огромное благословение и огромная поддержка, что вы, как церковь, за меня молились. Многие из вас посещали меня. Многие из вас, даже сестры, готовили еду, приносили мне в больницу. И знаете, это очень-очень-очень много. Не всегда ты такое служение или такую поддержку получаешь от близких людей. Бывает, Писание говорит, друг более привязанный, нежели брат. Бывает друг, а мы с вами друзья друг другу. Мы вчера на школе читали из Евангелия от Иоанна, 15 главы, там, где Иисус говорит, я назвал вас друзьями, вы не рабы. Мы не просто выполняем какие-то указания Бога, и Бог нам ничего не объясняет. Просто иди и делай это. Иисус говорит, я вам сказал все, что я получил от Отца. Бог нам все открывает. И Он, ну, как бы иногда можно этим злоупотребить, мы об этом говорили, что иногда дружбой можно злоупотреблять, иногда друзьями можно пользоваться. Но я верю, что вы и я, мы не такие люди. Я верю, что мы те друзья, о которых говорит Иисус, те друзья, которые хотят служить Богу по любви, те друзья, которые хотят служить другим людям по любви. И поэтому Бог нас объединил в церковь. Есть хорошая песня, ну, как бы о том, кто такие христиане. Там говорится, что Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, и нас зовут как? Христиане. Христиане, потому что мы тело Иисуса Христа. Мы церковь Иисуса Христа. Мы не зависим от этого здания. За нашу историю церкви мы поменяли очень много зданий и помещений в этом районе. И слава Богу, что церковь, она есть. Потому что церковь – это вы и я. И я хотел бы, чтобы мы сейчас стали вместе для молитвы. Давайте молиться за нашу церковь. Давайте будем молиться за тех людей, которых Бог еще желает привести в эту церковь. За всех тех людей, которые слышали за эти 5 дней Евангелия. А много людей были открыты. Много людей, они вообще не знали, для чего Иисус Христос пришел на эту землю. И многие люди даже молились. Но знаете, постоянно за души людей идет война. Постоянно дьявол ходит и пытается украсть это семя. Через заботы, через суету, через проблемы. И знаете, у нас ответственность молиться, чтобы сиротство физическое было искоренено в нашей стране, чтобы сиротство духовное было искоренено в нашей стране, и чтобы сиротство не было в церкви, чтобы мы были Божьими сынами и Божьими дочерями, исцеленными, восстановленными, утвержденными во Христе и могли постигнуть со всеми святыми, что есть Божья любовь, превосходящая всякое разумение. Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарим Тебя за то, что мы являемся церковью Твоей. Мы благодарим Тебя за то, что мы не искали Тебя, но однажды Ты нашел нас. Ты стучал в наше сердце, и Ты ждал терпеливо, когда мы услышим голос Твой и отворим Тебе. И, Боже, дай нам сегодня быть разумными девами, которые содержат свой светильник в чистоте, которые постоянно подливают масло. Боже, дай нам быть внимательными, дисциплинированными, чтобы мы не опоздали, когда Ты придешь второй раз, а мы будем не готовы. Боже, дай нам понимать, что Ты не просто так поместил нас в тело Твое. Ты не просто так нас сделал частью тела Иисуса Христа. Ты не просто так поместил нас в эту поместную церковь. Но мы являемся для кого-то ответом. Для кого-то мы сегодня являемся ободрением. Для кого-то мы сегодня призваны быть отцом или матерью. А кому-то нужно быть просто Божьим сыном или Божьей дочерью и принять служение от других людей. И мы молимся, Отец, чтобы всякая нужда, она была восполнена по богатству Твоей милости через церковь Твою, через те домашние группы, которые есть нашей церкви, через те служения, которые мы как церковь совершаем. Боже, пускай всякий дух сиротства, он будет искоренен в нашей церкви, чтобы не было обид, не было взаимных претензий, не было этих каких-то ожиданий от другого, что вот мне не дали, а должны. Боже, дай нам искать, как мы можем дать, потому что Ты сказал в своем слове, что блаженнее давать, нежели принимать. И, Боже, мы просим, Отец, чтобы мы были людьми и сердцем даятеля, людьми и сердцем отцов и матерей, которые заботятся о своих детях, даже когда они непослушны, капризны, просто, может быть, вообще нас выводят из себя. Боже, дай нам такое сердце. Дай нам, Боже, также иметь сердце отцов и матерей в этом мире, чтобы мы могли позаботиться о тех физических сиротах, которые есть в нашем обществе, о тех духовных сиротах, людях, которые выросли в определенных обстоятельствах, и они не чувствуют себя благословленными, не чувствуют себя радостными, не чувствуют, что их жизнь, она вообще чего-то стоит. Боже, дай нам быть ответом для этих людей, нести им свет Твоего Евангелия. Ты сказал, что мы соль земли, мы свет миру. И Ты сказал, что не может укрыться город, который стоит на вершине горы, потому что он должен быть городом убежища. Он должен быть убежищем для людей, которые не имеют сегодня где преклонить голову, не имеют своего жилья и в буквальном смысле, и в духовном смысле. Боже, дай нам быть открытыми для новых людей. Боже, я знаю, что все Ты начинаешь с церкви. Ты все начинаешь с меня прежде всего. По мере того, как я меняюсь, тогда я могу кому-то послужить. По мере того, как я принимаю Твое отцовство, я могу быть для кого-то другого отцом. По мере того, как я получаю исцеление от Тебя, я могу давать исцеление другим людям. И как Ты сказал, Иисус, даром получили, даром давайте. Дай нам такое отношение в наши сердца, чтобы мы не ожидали от других, но желали быть благословением для каждого нашего брата или сестры, для каждого человека, которого Ты сегодня поместил в нашу жизнь, и для каждого, которого, может, мы встретим сегодня, после этого служения, или соседа в нашем доме, или нашего сотрудника на работе. Боже, дай нам видеть, что мы благословение. Мы благословлены для того, чтобы быть благословением для других, Отец. Спасибо Тебе, Отче. Спасибо Тебе, Господь, за заботу, за любовь Твою, за охрану, защиту. И я молюсь Тебя сегодня о церкви Твоей, о моих братьях и сестрах, чтобы всякая нужда, она была восполнена по богатству Твоей милости, чтобы спасение, оно пришло в наши дома и в наши семьи. Ты сказал, что веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Наши дома не спасутся по нашей вере, но наши домашние спасутся, когда они обретут свою собственную веру в Господа Иисуса Христа. И дай нам верить так, чтобы люди рядом с нами, наши близкие, родные, они увидели, что Иисус Христос живет в нас. Дай нам действительно быть отображением Тебя, носителями Твоей славы, Твоего царства, Твоего присутствия. И мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за то, что не воинством и не силой мы побеждаем, но Духом Твоим. И мы славим Тебя за благодать, за милость, за всякие дары, которыми Ты нас благословляешь. Мы прославляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.